Анна Князева. Забытое дело Калли-Валы. Все персонажи и события романа вымышлены, любые совпадения случайны. Глава первая. Чистое место. Гостиничный номер был малый и безупречно чист. Две односпальные кровати с плотным бельем, полированный стол и телевизор устаревшей модели. На стене висел незатейливый пейзаж, озеро, сосны и белый мох. Все как обычно, экономичный комфорт провинциальной гостиницы. Анна Стерхова стояла у окна и медленно потягивала воду из стакана. За стеклом было серое августовское утро, бетонные пятиэтажки с потеками ржавчины на стенах, следами прошедших дождей. Картину оживляла зеленая аллея, уходившая в противоположный конец улицы. Стерхова отворила створку и тут же закрыла. С улицы потянуло запахом сырости и озерной гнили. Еще по дороге из Петрозаводска название города сортовало, вызвало мысли о скандинавских легендах. Реальность оказалась куда зауряднее – захолустный карельский городок в окружении лесов и озер. В дверь постучали три четких размеренных удара. Она отставила стакан, вышла в прихожую и открыла дверь. На пороге стоял высокий, подтянутый мужчина, ему было явно за 60, но время обошло его стороной, он выглядел моложаво. В осанке ощущалась военная выправка, седые, коротко подстриженные волосы отливали сталью. Взгляд был спокойным, оценивающим и на редкость проницательным. Так смотрят люди, привыкшие видеть суть. «Капитан Мелентьев», — сказал мужчина, голос низкий и бархатистый, с приятной хрипотцой. «Я за вами, Анна Сергеевна. Подождите в машине, спущусь через несколько минут. Темно-синяя Нива, жду вас в машине». Мелентьев ушел беззвучно, его шаги поглотила ковровая дорожка коридора. Анна привела в порядок постель, собрала сумку, быстро подкрасила губы. Еще раз окинула взглядом номер и вышла в коридор. Выйдя на улицу, она задержалась и оглянулась на здание отеля. Добротная, аккуратная, покрашенная в цвет топленого масла. Сухой модернизм с региональным намеком. Фасад выглядел ухоженным, даже праздничным. Промозглое серое утро, его чистота казалась неестественной. Двор был пуст и безмолвен, на брусчатке ни соринки, ни ветки. Стерхова задрала голову и посмотрела вверх. На фронтоне белеными кирпичами была выложена дата постройки – 1950. Увидев Анну, Мелентьев вышел из машины и распахнул дверцу со стороны пассажирского сиденья. Она сделала шаг, но в этот момент прозвучал звонок ее телефона. «Да, мама». «Как долетела?» «Хорошо». «Все в порядке?» «Не волнуйся. Как тебе Петрозаводск?» «Я в Сортовале». Опять направили в захолустье. В голосе матери звучало привычное недовольство. «Какая разница, где работать?» «Все от того, что ты не умеешь за себя постоять». «Точнее, не хочу», — спокойно ответила Анна. «Не забывай мне звонить». Стерхова замолчала, будто усомнившись в такой возможности, обвела взглядом пустынный двор отеля. Молчание затянулось, и мать напомнила о себе. «Ну так что? Постараюсь». Закончив разговор, Анна села в машину. Дверца захлопнулась с глухим герметичным звуком, отсекая их от серого утра. Мелентьев тронул машину и выехал на улицу. За окнами поплыли серые фасады домов, город встретил их странной звенящей пустотой. В рабочее утро на тротуарах не было спешащих по делам пешеходов. Проехавшим мимо автобусе одно с другим промелькнули пустые сиденья. У магазина продукты стояла пирамида из аккуратно составленных ящиков. За ним протянулся забор, сиявший свежей зеленой краской. Мелентьев смотрел на дорогу, постукивая пальцами по рулю в такт неслышной мелодии. «Меня зовут Мати». «А по отчеству?» — спросила Стерхова. «Александрович, но лучше просто Мати, так привычнее». «Хорошо». «Кто посоветовал вам эту гостиницу?» — спросил Мелентьев. «Секретарь из Петрозаводского следственного управления». «Вот», — он покачал головой. «Мало того, что избавились, так еще и поселили черти куда». «Избавились?» — усмехнулась Анна. «Вас направили в республиканский следко, Петрозаводск», — кивнул мать, — «верно?» «А Петрозаводск отправил в Сартовалу». «И что это, по-вашему, значит?» «В республиканском следкоме не любят гостей из Москвы». «Для меня это не новость», — Стерхова заворочилась, устраиваясь на сиденье. «Далеко еще до дела?» 10 минут, если не считать светофоров». «Город пустой», — задумчиво проронила Анна. «Обычно здесь людно», — сказал Мелентьев, не глядя на нее. «Но сегодня не тот день. Туристы на островах». Через 10 минут они подъехали к небольшому двухэтажному зданию, облицованному кафельной плиткой. Вывеска у двери гласила: «Сартовальский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ». Мелентьев припарковал Ниву во дворе. На пропускном пункте Стерхова предъявила служебное удостоверение дежурному офицеру. Тот бегло взглянул, кивнул, и они с Мелентьевым поднялись по лестнице на второй этаж. Дверь приемной распахнулась прежде, чем Мелентьев успел прикоснуться к металлической ручке. На пороге стояла невысокая миниатюрная женщина в форме со знаками отличия подполковника юстиции. Пепельные волосы стянуты в тугой безупречный пучок. Лицо сухое, с четкими линиями, без намека на косметику. Ее взгляд холодный и взвешенный скользнул по Мелентьеву, затем прицельно застыл на Анне. «Знакомьтесь, Анна Сергеевна, Лидия Наумовна Ремшу, начальник следственного отдела», — сказал Мелентьев. В его бархатистом голосе прозвучала почтительность. Ремшу не протянула руки, а только слегка приподняла подбородок. «Вы Стерхова». Ее голос был негромким и сухим, лишенным всякой доброжелательности. «Идемте в мой кабинет». Она развернулась, пересекла приемную и распахнула филенчатую дверь. Ее кабинет был средних размеров, на столе компьютер, телефоны, стопки дел, выровненные как по линейке. Ни одной лишней бумажки, ни одного сувенира. За стеклом книжного шкафа ровными рядами стояли книги и папки. Лидия Ремша указала на стуле, сама села в кресло и положила руки на стол. Кисти рук были маленькими, ногти коротко подстрижены, без маникюра. Она снова посмотрела на Стерхову. «Только вчера узнала, что вас направили к нам». «Аналогично», — заметила Анна, удерживая зрительный контакт. «Буду откровенна, необходимости в этом не было». Голос Ремши был ровным, но в нем прозвенела сталь. «У вас 100-процентное раскрытие?» — просила Анна. Ремша опустила взгляд и сдержанно проронила: «Зачем же так? Но если на чистоту, справляемся сами». Стерхова почувствовала едкое раздражение и сделала медленный вдох. «Я обязана выполнять свою работу, даже когда мне не рады», — проговорила она, не вдавая своих эмоций. Лидия Ремша скользнула взглядом по листу с направлением, лежащему на столе. «Подполковник юстиции, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений прошлых лет», — произнесла она. «Значит, вы к нам всерьез и надолго». На ее лице не было эмоций, оно было непроницаемым. «Нет возражений, можете приступать». Она перевела глаза на Мелентьева. Стерхова для нее уже не существовало. «Мать Александрович, проведите подполковника во временный кабинет. Предоставьте архивные дела, по возможности помогайте. Выбор дел остается за Анной Сергеевной». «Разумеется». Анна поднялась со стула и, не дожидаясь ответа, направилась к двери. Мелентьев пошел за ней. В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая равномерным отчетливым звуком. Лидия Ремша сидела неподвижно, уставившись в пространство перед собой, и методично постукивала ручкой по столешнице. Тук-тук-тук. Звук был четким, отрывистым и бесконечно гнетущим. Мелентьев провел Стерхову в конец коридора второго этажа. Кабинет располагался рядом с туалетом, откуда тянуло хлоркой и сыростью. Анна едва заметно усмехнулась, забрала у него ключ. Кабинет был тесным, размером с небольшую кладовку. Два голых поцарапанных стола стояли впритык друг к другу, занимая пространство от стены до стены. Слева высился бурый сейф с тяжелой крестообразной ручкой. Единственное узкое окно выходило на задний двор и упиралось в глухой забор, за которым высились сосны. Анна щелкнула выключателем, свет был тускло-землистым. Оглядев комнату, она поставила сумку на стол. «Мать, позаботьтесь, чтобы мое рабочее место было оснащено необходимой оргтехникой». «Сделаем», — ответил Мелентьев. «Не подумайте, что это нарочно, просто не успели». «Не подумаю», — Стерхова смотрела ему в лицо. Надеюсь, сегодняшний день не пройдет впустую. Начальник отдела сказал, что вы подобрали архивные дела». Мелентьев выдержал паузу, слишком долгую для простого ответа. В тишине кабинета был слышен ровный гул вентиляции. «Да», — наконец обронил он. Его взгляд ушел в сторону, стал пустым и отстраненным. «Кофейку не хотите? Чайник и кофе есть?» «Для начала разберемся с делами», — сказала Анна и села за стол. Мелентьев кивнул, но не двинулся с места. Он будто намеренно медлил, барабанил пальцами по краю стола. Это движение никак не вязалось с его предыдущей сдержанностью. «Что-нибудь не так?» — спросила Стерхова. Мати не ответил. Вместо этого он подошел к сейфу, вставил ключ и распахнул тяжелую дверцу. Из глубины сейфа донесся шелест бумаг и глухой стук о металл. Копался Мелентьев подозрительно долго, и когда появился из-за двери, в его руках была одна нетолстая папка в синем картонном переплете. Он положил эту папку на столе перед Анной. Ее взгляд скользнул от папки к лицу, потом снова к папке. Комната замерла в ожидании. Гул вентиляции сделался громче. Стерхова подняла папку, вес был ничтожным. На обложке аккуратным канцелярским почерком было выведено: «Безвестное отсутствие семьи Кеттунен. Май 1989-го». «Это все?» Голос Стерховой прозвучал спокойно, почти бесцветно. «Все?» — ответил Мелентьев, глядя в окно. Она медленно потянула за шнурок на папке и почувствовала, как тонкая бечевка врезается в сгибы пальцев. Глава вторая. Без событий преступления. Заколоченный досками проем в кирпичном заборе был похож на ослепший глаз. За ним на траве под соснами лежала груда бутылочных осколков. Анна стояла у окна и смотрела на сосны, когда в туалете хлопнула дверь. Со стены посыпалась пыль. В коридоре послышались быстрые шаги, и все затихло. Она села за стол и придвинула папку. На нее пахнуло архивной пылью, бумажным тленом и чем-то химическим. Документы были аккуратно подшиты, но их было подозрительно мало. Стерхова начала перелистывать страницы, служебная записка участкового, написанная неразборчивым почерком. Протокол осмотра места происшествия — 3 страницы. Объяснение свидетелей. Соседа с ближайшего хутора, учителя Юхо Кеттунена. Сына лесника и деревенского жителя по имени Илмари Кеттала. Справки из паспортного стола, школы и лесхоза. Отказной материал. Несколько черно-белых фотографий, выцветших до желтых пятен. Схема территории, начерченная от руки шариковой ручкой на двойном листе в клетку. В деле не было главного – постановления о возбуждении уголовного дела. Как не было оперативных мероприятий, ориентировок и экспертиз. Но был отказ в возбуждении за отсутствием состава преступления. Вернувшись к протоколу осмотра, Стерхова пробежала глазами текст, выхватила взглядом знакомые формулировки. Следов преступления не обнаружено, признаков насильственных действий не выявлено. При этом исчезли 4 – взрослый мужчина, женщина и 2 детей. В доме остались документы, одежда, в шкатулке нехитрые украшения хозяйки, на полке новый фотоаппарат «Смена». Следов борьбы и взлома нет. Анна положила ладонь на поверхность стола и ощутила шершавость облезшего шпона. В прочитанном что-то не складывалось. Решение об отказе появилось быстрее, чем попытка объяснения. Это было не отсутствие событий, это было отсутствие желания его искать. Она перевернула несколько страниц и заглянула в справку из паспортного стола. Прочитала имена проживавших на лесном кордоне черные камни. Кеттунин Мико Анти, 1948 года рождения. Кеттунин Мария Лииса, 1950 года рождения. Кеттунин Юха, 1977 года рождения. Кеттунин Анни, 1982 года рождения. Вентиляция неожиданно взвыла, перейдя на высокую ноту. Запах хлора из туалета сделался резче. Стерхова поежилась и перечитала шапку протокола. Дата, время, место, состав оперативной группы. Перечитала еще раз, медленно и внимательно, потом подняла глаза и уставилась в пространство перед собой. И вдруг захлопнула папку, резко встала и вместе с ней вышла из кабинета. Она прошла по коридору мимо закрытых дверей и, не замедляя шага, вошла в приемную начальника отдела. Там за столом сидела женщина лет 40 со светлыми волосами, заплетенными в косу. «Где Мелентьев?» — спросила Анна. Та подняла глаза и произнесла ровным голосом с отчетливым прибалтийским акцентом. «Здравствуйте, меня зовут Вилма». «Анна Сергеевна», — представила Стерхова и повторила. «Мелентьев сейчас у Ремшу?» «Его здесь нет», — ответила Вилма. Стерхова не стала уточнять, просто развернулась и вышла из приемной. Дежурный на первом этаже сидел за барьером, уткнувшись в телефон. Заметив ее, поднял голову. «Капитан Мелентьев на улицу выходил?» — спросила Стерхова. Офицер покачал головой. «Нет, он где-то в здании». Она направлялась к лестнице, когда из курилки вышел Мелентьев, и из-за его спины прорвался взрыв громкого хохота. «Стойте, мать!» — сказала Анна. Он остановился. «Что случилось?» «Вы были следователем по делу Кеттунинов. Жду в кабинете. Сейчас». Шагая по лестнице, Анна чувствовала на себе взгляд Мелентьева. Она поднялась на второй этаж и вошла в кабинет. Стерхова сидела за столом и смотрела на дверь. Перед ней лежала раскрытая папка с делом. Гул вентиляции сливался с голосами, долетавшими из соседнего кабинета. Звук беспрепятственно проникал сквозь тонкую перегородку. Прошло 10 минут, 15. Мелентьев вошел без стука, прикрыл за собой дверь и сел за свободный стул. Его лицо было спокойным, но во взгляде сквозил протест. «Вы были следователем по делу Кеттунинов», — повторила Анна. «И что?» Он смотрел не на Стерхову, а на кирпичную стену собора за окном. «Мне нужна информация по существу». «Перед вами лежат следственные материалы», — произнес он медленно с нажимом на согласных. «Будет логичным, если вы их изучите». Анна отодвинула папку. «Я сама решу, что и когда мне делать». Мелентьев отвел взгляд от окна, его глаза серые и холодные застыли на Стерховой. В тишине было слышно, как за стеной капает из крана вода, размеренно раз в несколько секунд. Мелентьев выдержал паузу, словно решая, с чего начать, потом откашлялся. «Прошло 35 лет, многое стерлось из памяти. Расскажите, что помните», — сухо сказала Стерхова. «В мае 89-го пропала семья лесника Кеттунина, он сам, жена и двое детей. Их исчезновение обнаружил участковый Лайтинин во время обхода. Дверь была не заперта, в доме все как обычно. Перед исчезновением Кеттунина ели, скорее всего, ужинали. На столе осталась посуда с остатками еды. Местные милиции и добровольцы обыскали окрестности, никаких следов не нашли. Из дома что-нибудь пропало?» «На первый взгляд ничего, в материалах следствия это есть. Мебель, предметы обихода, одежда, все на месте?» «Так точно. Как насчет беспорядка?» «Мария, жена Кеттунина, была аккуратной женщиной», — ответил Мелентьев, глядя в пространство за окном. «Грязная посуда на столе», — напомнила Стерхова. «Видимо, торопились». В коридоре хлопнула дверь, заставив дрогнуть оконное стекло в кабинете. «Торопились?» Анна выдержала паузу. «Версия похищения или убийства не рассматривалась?» «Были кое-какие соображения. Мать оборвал себя на полуслове. Но за отсутствием событий и преступления дело не возбудили. Я видела постановление об отказе». «Прокуратура отказ не отменила», — уточнил Мелентьев, и в его голосе впервые появилось давление. «Событие было, но его не захотели увидеть», — сказала Анна. «Время было сложное, многое не считалось важным». За дверью кабинета остановились двое, послышался сдержанный разговор. Стерхова дождалась, пока шаги удалились, и снова заговорила. «Пропала семья, двое детей, что могло быть важнее?» «Сбежали и сбежали», — Мелентьев дернул рукой, будто отмахиваясь. Анна кивнула и перелистнула страницы. В материалах не было признаков добровольного отъезда, проверки версии не проводились. Автомобиль Мико Кеттунина в розыск не объявлялся. «Почему в деле так мало документов?» — поинтересовалась она. «Не успели. Поясните, пожалуйста». «Постановления о возбуждении не было, занялись другими делами». Стерхова подалась вперед и, поставив локти на стол, спросила. «Вы лично что-нибудь сделали, чтобы дело возбудили?» Мелентьев откинулся на спинку, словно от толчка. Его взгляд метнулся к двери, затем снова к окну. Он провел ладонью по подбородку. В 89-м я был пацаном, помощником следователя, решения не принимал. Анна не отвечала, ее молчание затянулось, она просто смотрела на Мелентьева.